Добрый вечер. Не раз бывало, что литературно разборчивые люди, приезжая в Лондон, морщат нос и говорят, что вы тут читаете? Кругом какие-то сплошные цветные обложки, дешевая какая-то расхожая литература, где настоящая? И часто приходится слышать сентенцию о том, что Россия до сих пор самая читающая страна в мире, на что им едко говорю, зато Англия самая пишущая. По числу писателей Англия, наверное, опережает все страны. На душу населения
совершенно. На душу населения Исландия. Да. Всегда на первом месте.
Но недавно произошло событие, которое, может быть, повернет несколько угол взора или зрения на все это дело. У романиста Стивена Кинга есть веб-сайт, на котором он публикует часто куски только что написанного. И до выпуска книги он опубликовал свою новую какую-то штуку, научно-фантастическую, или он какие-то там страшилки пишет. Короче, сервер на станции сломался, потому что 2 миллиона человек сразу же туда влезли. И вот это и ответ, так сказать, пишущая страна это или читающая. Но в России старая, хорошая, добрая тенденция печатать интересные вещи в толстых журналах по-прежнему сохраняется. И вот в этом ключе у нас сегодня будет разговор, потому что то, что мы сегодня будем обсуждать, не знаю, есть ли на каких-то веб-сайтах или нет, но в толстых журналах это появляется. Поэтому прошу любить и жаловать нашего гостя сегодня, Софья Игнатьевна Богатырева, литературовед, живет в Москве и в Соединенных Штатах. И приветствуем вас на нашей передаче.
Добро пожаловать.
Спасибо. Добрый вечер.
Тут у нас, господа, с вином запоздали, поэтому мы его перекидываем с одного конца на другой, натыкаемся на провода, стучим стаканами.
Сдаем странные звуки.
И до сих пор, да, и до сих пор толком нет.
Ну ничего, всем же дали в конце концов.
Я, как заядлый антиамериканист, хочу вас спросить, как вам в Америке живется? Вы человек вышедший, ну, как бы из литературной семьи, родители ваши литераторы. И вы прожили в литературной атмосфере всю свою жизнь. И сейчас выезжаете в Америку. Где это душевное общение с друзьями-литераторами? Где этот высокий моральный и духовный накал? Где, вы знаете, в литературной среде скажешь, что он тебя процитирует. Поэтому литераторы говорят и думают очень четко. Ведь всей этой культуры там ведь нет. Ведь у американцев же недержание речи. Как вы с ними общаетесь?
Ну, начнем с того, что тут не очень-то пообщаешься, потому что они вот упорствуют в том, чтобы говорить на английском языке, и это не ваш же английский, который просто вот счастье быть в Лондоне, все понятно, что говорят. А американцы же, они...
Английский труднее понимать, чем американский.
Вот кому как. Они же жуют свои слова. Это то, что называется горячая картошина во рту. И часть этой картошины глотается, а часть в вас плюется, и понимать это ваши проблемы. Так что особо тут так не потреплешься на серьезные темы, на простые легче. А если говорить серьезно, где общение? Общение в памяти. Общение в письмах. Ну, вам не кажется, что мы вообще придаем слишком большое значение вот этому географическому фактору, кто где живет? Все равно каждый из нас живет внутри своей души. И где эта душа находится, это, по-моему, не так уж очень важно. Все равно ты остаешься тем же человеком, ты не меняешься. Что хорошо в Америке? Ты оказываешься в одиночестве. Сначала от этого приходишь в отчаяние. Это очень печально. Потом оказывается, что у тебя есть собеседник в виде книг, у тебя есть твоя работа, на которой в Москве, как известно, никогда не хватает времени, потому что слишком много интересного общения. Отсутствие интересного общения помогает сделать то, что тебе нужно делать. Так что все может быть разумно.
У вас как раз на столе перед вами лежит статья. Это, видимо, результат каких-то американских, так сказать, американского одиночества. Литературная работа, проделанная в недавнее время.
В недавнее время была проделана работа напечатанная в журнале «Вопросы литературы», посвященная Ходосевичу. Дело в том, что мне по праву наследства, семейного наследства, достался не очень большой, но замечательно интересный архив. Мой отец, я хотела сказать, что мой отец был замечательным человеком, вероятно, каждый может сказать о своем отце, что он был замечательным человеком, Так вот, мой отец в течение всех тех лет, когда была запрещена значительная и, может быть, наиболее интересная часть русской литературы, хранил у себя рукописи и неопубликованные произведения тех поэтов, с которыми он был знаком. Мой отец, когда он был очень молод, ему было 20 лет и 21, он основал в Петербурге маленькое издательство, называлось оно «Картонный домик». Это издательство просуществовало недолго, потому что с концом НЭПа было покончено вообще с частными издательствами, в том числе и с этим. Но оно успело издать несколько книг. Задача этого издательства была публиковать неизвестные стихи. Вот они и выпустили. То есть они, поскольку мой отец был там и владельцем, и редактором, и... Почему? Вообще единственным, нет, только типографией он только не занимался, набором. Он выпустил, например, неизданные стихотворения Дельвика, то, что не было тогда. Посмертный сборник Иннокентия Анинского, тоже то, что не было известно. И на похоронах Блока, с которым он был знаком, он подумал, что надо немедленно издать книгу, посвященную памяти Блока, вот сиюсекундной, вот только что, вот первая. И эта книжка, посвященная Блоку, со статьями Хенбаума, Жермунского, Шкловского, она вышла в 21-м году, сразу же после смерти Блока. И мне кажется, что мой отец, который стал писателем, вполне уважаемым критиком, вот он на самом деле был таким хранителем культуры, хранителем литературы. И всю жизнь занимался тем же, чем он занимался, начал заниматься в юности. Только что публиковать это было нельзя, а можно было хранить дома. И,
в общем, дело-то было ведь страшно опасное.
Дело-то было страшно опасное.
Потому что если бы рукописи были найдены, если бы хоть кто-нибудь в полуха услышал о том, что эти рукописи есть, и стукнул, как тогда многие делали, то это бы кончилось трагически и для семьи, и для рукописей. Вообще бы все полетело, бог знает куда.
Ну вот это был сознательный выбор. Это был сознательный выбор, и я очень благодарна моим родителям, что они от меня не скрывали. Ну, конечно, скажем, рукописи Ходосевича, Кузьмина, они появились в семье задолго до моего рождения. Но архив Осипа Мандельштама появился, когда я была школьницей, и мне об этом сообщили. Родители считали, что я должна быть в курсе того, что происходит в доме, и должна знать, что это тайна, которая хранится.
Вы понимаете, мы сейчас крепки задним умом. Мы сейчас знаем, что Мандельштам классик. Но тогда, когда Мандельштам писал, ведь никто не знал, что там из него как бы получится, в истории войдет он или нет. Есть такой синдром, я вот по музыке знаю, когда новую музыкальную звезду сначала знают товарищи по оркестру, потом узнают об этом критики. И спустя, может быть, несколько лет широкая публика до этого доходит. Был ли, видимо, такой процесс в литературных кругах, когда люди, близкие к поэту и соприкасающиеся с тем, что он делает, понимали, что это действительно настоящая большая величина, а остальной мир когда-нибудь до этого дойдет?
Сева, ну, знаете, это, вероятно, правило, имеющее исключение. Когда умер Пушкин, вдруг оказалось, что чрезвычайно много народу понимало, каков он был, какой звездой он был в поэзии, начиная от царя. Очень многие дипломаты, почти все дипломаты, как теперь известно, писали своим правительствам, что вот в Петербурге скончался вот Пушкин, и вот это большая потеря и так далее.
Да, но тогда гораздо был уже круг людей, которые вообще что бы то ни было читали.
Хорошо, я согласен. Но Мандельштам при жизни был очень-очень высоко ценим людьми, которые его читали.
Мандельштам был классиком при жизни.
Вот именно.
А я то вот время, о котором я говорю, совершенно это верно. После смерти Мандельштама, и после, это уже 46-й год. Собственно говоря, поводом к тому, что эти рукописи оказались в нашем доме, было это страшное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то есть 46-й год, когда были публично изничтожены Анна Ахматова и Михаил Зощенко, вообще какое безумное, безумное невежество соединить в одном... в одной теме, в одном как-то листке бумаги двух столь непохожих писателей.
Моя маменька покойная, это я вам просто иллюстрацию психологического этого периода дам. Она всегда верила тому, что в газетах пишут. Она говорит, понимаешь, Севушка, вот как надо критиковать. Вышел Жданов и сказал, разве такую музыку надо писать, формалистскую? Сел за рояль и сыграл Чайковского. Вот он имеет право критиковать, она мне говорила всегда.
Ну, не знаю, кому из нас больше повезло. Может быть, вам, наверное, было легче, потому что мне объяснили, что уровень компетентности товарища Жданова. И надо сказать, что я, значит, учился в 6 классе, но поскольку вот была такая литературная семья, и я не очень утруждала себя тем, чтобы ходить в школу, а зато книжки можно было читать с утра до ночи. Тут была специальная система разработана, как можно законно не ходить в школу. Не буду делиться, чтобы никто не воспользовался этим сейчас, из тех, кто сейчас ходит в школу. Так вот, я тогда читала Ахматову, естественно, уже раньше, и я нашла, что то, что цитировал Жданов, на самом деле, это была фраза из статьи Бориса Эхенбаума, которую я нашла. Ну, в общем, в конце концов, это все восходило к цитате из Ахматовой. Но то, что его референты все-таки читали Эхенбаума...
Это уже говорит о многом.
Это уже говорит о многом. Все-таки грамотные были, наверное.
Да, 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 да.
Но это не давало им права судить.
Но вашему отцу для того, чтобы поддерживать видимость, чтобы не привлекать даже внимания, чтобы никто же не подумал, что что-то такое таинственное в вашей семье происходит, ему, видимо, приходилось разыгрывать роль беззаботного весельчака по жизни.
Нет, весельчака он не разыгрывал, но ему не надо было разыгрывать роль хлебосольного хозяина и человека, который любит гостей. Это был вполне московский дом, в котором огромную роль играла моя мама, которая была красива, которая была весела, которая... Она работала в «Огоньке» с Кольцовым еще. И после ареста Кольцова никого из них не арестовали, но их, что называется, тягали, и потом их разогнали по разным редакциям, весь этот коллектив. И она после этого очень скоро вообще перестала работать, после этой травмы. Но очень любил гостей, поэтому в доме всегда было очень много народу. И вот для меня было большим счастьем этих интересных людей видеть и слушать их, и по возможности запоминать.
Мы сейчас воспринимаем весь этот литературный слой как нечто единое. Но ведь внутри там явно были какие-то человеческие трения, кто-то кого-то не любил. И вообще, может быть, даже в самом процессе вот, арестов и чисток там тоже были какие-то свои такие страшные течения.
Вы знаете, 37-й год я не помню, а я очень хорошо помню 49-й год. Это был космополитизм, когда моего отца объявили космополитом. Моя школа находилась на Новокузнецкой улице, там был длинный-длинный забор, на котором вывешивали газеты. Я шла из школы и так вот пальцем водила, кто из знакомых и что пишут про папу. Про отца меня больше всего возмущало, что там пишут, что он антипатриот и враг номер один. Враг номер один детской литературы. Отец много занимался детской литературой, я потом под его влиянием тоже этим занялась. Значит, он антипатриот. Отец и мама уехали в Малеевку, это был такой дом творчества, и сейчас существует недалеко от Москвы. Вечером они мне звонили, и я рассказывала, про кого что написано в газетах, что про папу, что про дядю Витю Виктора Шкловского, что про Лидию Корнеевну Чуковскую, близкого друга нашей семьи.
А разве она попала под эту... Когда были космополиты, Чуковская попала в это
попала.
Дело?
Дело в том, что хотя это было, как все знают, чисто антисемитская кампания, да. Но, вероятно, они все-таки очень чувствовали чужих. Лидия Чуковская была настолько со своей порядочностью, благородством, высотой духа, интеллигентностью, она была настолько чужой,
абсолютно.
И я помню до сих пор, как ее обозвали. Ее обозвали садист-формалист. Я не знаю, что это значит.
Но рифмуется.
Да. И, кстати, вот уже поскольку упомянули имя Лидии Корнеевны, то мне всегда хочется, чтобы все знали, об этом случае. Как раз в том доме, которым, каким был дом моих родителей, то есть где было полно народу и всегда было очень весело, Лидия Корнеевна не появлялась. Но когда отца объявили космополитом, и телефон замолчал, в доме началась настоящая нищета, то Лидия Корнеевна стала два раза в неделю в любую погоду приходить к нам в гости. После этого дружба осталась уже до конца, до последних дней моих родителей. И для меня это был замечательный жизненный урок. Вот я поняла, что надо делать, когда в доме беда. Просто надо два раза в неделю в этот дом приходить и делать вид, что...
Ничего не случилось.
Нет, то, что нет, говорили, да. Никто не делал вид, что ничего не случилось. Просто быть другом этому дому, существовать в этом доме, быть вместе с этим домом. Ничего больше не нужно. Это было так прекрасно, что осталось для меня замечательным уроком на всю жизнь. А что значит, вот мы знаем литературную сторону космополитизма, скажем, вот я читала, что отец антипатриот, а поскольку его не было дома, то я доставала из ящика его ордена, которыми он гордился, потому что он все 4,5 года войны провел в армии, и он гордился, что у него были те ордена, орден Красной Звезды, которые, как он говорил, не давали тыловикам.
Да-да.
И вот как же вот человек вот все эти, и на этих вот там... Была такая вещь под названием «Орденская книжечка». Маленькие книжечки, где было написано, что за патриотизм, проявленную отвагу... Я не точно цитирую, естественно, вот так примерно помню. И вот тут же вот пишут, что он антипатриот.
Да ведь дело в том, что первая статья, которая в «Правде», которая дала начало всему этому космополитическому циклу, она называлась так, если помните. Вы не помните, вы были слишком маленькая. Об одной антипатриотической группе критиков-клеветников. Так называлась первая статья «Залп», за которым уже пошло все крутиться.
Там вот уже
поэтому
подхватили.
Антипатриотизм, такое какое-то странное такое народа, слово.
Ну, что было в 37-м году?
Не было слова «антипатриот» в 37-м году.
Не было, да?
В 37-м году... слово «патриот» было ругательным. Что вы?
Серьезно, да?
Ну, конечно.
Все были интернационалисты.
Мы же были интернационалисты.
Конечно. А я уже не застала этого.
Ну и хорошо. А между прочим, Пастернак, Мандельштам лучше всего сказал об этом периоде. Мандельштам сказал, что Сталин, он сказал это в 37-м году, что Сталин сумел сделать то, чего даже Господу Богу не удавалось. Он сумел устранить естественный страх смерти у человека. Естественный страх смерти, который тогда грядет. Помните у Мандельштама строчки «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Да. Так вот, этот страх смерти Сталин устранил, а заменил его страхом перед звуком лифта, останавливающегося на вашей площадке.
Да, всю жизнь я просыпаюсь от остановившейся машины.
То есть над вашей семьей это постоянно висело?
Конечно, конечно. И это было дважды, потому что в детстве я боялась, что заберут отца, а после 57-го года я всегда очень боялась за судьбу моего мужа Константина Богатырева, и, как оказалось, не напрасно боялась. Так что это всегда существовало.
Мне тут продюсер подложил список музыки, которую мы на сегодня выбрали. И пунктом один стоит бывшая наша гостья Лариса Гернштейн, которая поет песню «Приглашение на Луну». Есть ли какой-нибудь тут скрытый смысл?
Есть, есть, есть. Это, да, это... потому что мы с вами, наверное, будем говорить... Поскольку мы с вами уже начали говорить об архиве моего отца, то отец вообще был знаком с Мандельштамом, и Осип Емельевич иногда дарил ему какие-то свои рукописи. И в том числе... «Приглашение на Луну», которое до сих пор в архиве моего отца существует не в том варианте, как оно публикуется. Ну, это опубликовано в примечаниях, но мой отец, конечно, считал, что его вариант единственный, правильный.
Потому что он рукописный, рукой автора написан.
Ну, это не, существуют и другие тоже написанные рукой автора. Вы же знаете, что Мандельштам возвел право варианта в ранг отдельного стихотворения. У него есть разные варианты, которые существуют параллельно, и возвел в ранг самостоятельной жизни черновик. Так что у Мандельштама всегда очень сложный, спорный вопрос. И когда я занимаюсь литературоведением, я именно этим и занимаюсь. Это безумно интересно. Но вот приглашение на Луну у нас в доме всегда хранилось. И очень приятно услышать эту музыку.
Мы, ну, там разночтения небольшие, но мы с вами будем слушать какой?
Первый... Мы будем слушать с вами официальный вариант, но это не умаляет значения того, который у нас.
На Луне вафли ежедневно, приезжайте ко мне, милая царевна. Хлеба нет на Луне, хлеба нет на Луне, хлеба нет на Луне. Вафли ежедневно на Луне не растет ни одной былинки, на Луне весь народ делает корзинки, и соломы плетет, и соломы плетет, и соломы плетет. Легкие корзинки, убежим на часок от земли злодейки. На Луне нет дорог и везде скамейки. Что ни шаг, то прыжок. Что ни шаг, то прыжок. Что ни шаг, то прыжок. Через три скамейки захватите с собой молока котенку, земляники лесной, зонтик и гребенку. На Луне голубой, на Луне голубой, на Луне голубой. Я сварю вам жонку.
Песня. Это была Лариса Гельштейн и песня «Приглашение на Луну». Стихи, соответственно, Осипа Мандельштама. Мы в беседе с нашей гостьей, сделаем небольшой перерыв, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, не так, чтобы события, но...
Не так, чтобы недели, не так, чтобы бросить.
Нет, не в общем недели, но не столько события, сколько разговоры вокруг события, которое ожидается в конце мая. Потому что в конце мая, как мы знаем, у Тони Блэра, нашего премьер-министра, ожидается прибавление семейства. Четвертый ребенок. И вот на днях выяснилось, что его жена Шири считает, что Тони следовало бы воспользоваться новым законом, проведенным нынешним правительством, и взять, так сказать, декретный отпуск. Потому что по этому новому закону отцы имеют право на 13 недель отпуска в течение 5 лет после рождения ребенка. Шири, надо сказать, не домохозяйка, она адвокат с именем, скоро, может быть, даже станет судьей, и сидеть одной дома с младенцем ей, вероятно, не хочется. И вот недавно, выступая на форуме, обсуждавшем трудовые права граждан, она напомнила, что премьер-министр Финляндии уже дважды, в 98-м году, и вот сейчас в этом месяце, брал неделю отпуска после рождения ребенка. Он, сказала Шири, подает замечательный пример, и я призываю всех молодых отцов этому примеру следовать. Ну, журналисты тут же начали с пристрастием допрашивать Тони Блэра, возьмет он отпуск или нет. И премьер, видимо, застигнутый врасплох, признался, что он как-то еще не решил. С одной стороны, сказал он, надо бы взять отпуск, я понимаю, а с другой, я ведь должен следить, чтобы в стране все было в порядке. Ехидные репортеры тут же заметили по этому поводу, что, видимо, он не слишком доверяет своему заместителю, если боится передать ему бразды правления даже на неделю. Но это, так сказать, в скобках. А разговоры в средствах массовой информации были в основном образцом политической корректности. Дескать, премьер-министр должен личным примером показать, как следует вести себя отцам в 21 веке. Ведь наши журналисты, как практически весь народ, упорно не намерены считаться с логикой и математикой, мы об этом уже говорили, и настаивают на том, что новый век уже наступил.
Ну, не весь народ.
Ну, большинство. Тони Блэру, говорят они, Тони Блэру даже легче, чем большинство отцов. он работает по месту жительства, или, если угодно, живет по месту работы на Даунинг-стрит. Так что он в промежутках между сменой пеленок может и за страной приглядывать.
Поуправлять.
Да. К тому же ребенок должен появиться на свет 24 мая, перед Троицей, когда парламент уходит на каникулы. Это дополнительное, так сказать, облегчение. А даже когда заседания парламента возобновятся, язвят комментаторы, если премьер окажется в трудном положении, отвечая на разные вопросы депутатов, он всегда сможет сослаться на то, что не доспал, укачивая младенца. И, разумеется, все, даже оппозиция, будут ему сочувствовать, аплодировать. Тогда.
Прекрасно.
За этой смесью политической корректности и, в общем, доброжелательного подшучивания чуть не оказался забытым весьма существенный момент. Отпуск-то молодым отцам полагается, но за свой счет. Оплачивать их сознательное поведение государственная казна пока не собирается. Так что, говорят молодые британские мужья, дело не в том, что мы не хотим помогать женам, мы, конечно, хотим, а в том, что мы, в отличие от главы правительства, просто не можем себе этого позволить.
Нет ли такого закона, что премьер-министрам не разрешается иметь детей, когда они заступили на пост?
Пока.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
25 марта 1925 года, 75 лет назад, по новому стилю 7 апреля. Но вы сейчас поймете, почему я пользуюсь старым церковным календарем. Представился в возрасте 60 лет святейший патриарх Русской Православной Церкви Тихон. В миру до 1791 года Василий Белавин. Он был высокообразованным интеллигентом, епископом сперва в Люблине, в Польше тогда была Россия, затем на Аляске, а с 1905 по 1907 год в Нью-Йорке. Вернувшись в Россию, стал епископом Ярославским, а в августе 1917 года на Поместном соборе был возведен в сан митрополита и избран первым с 1721 года, с петровских времен, патриархом московским и всея Руси. Он испытал тяжелые гонения, был даже арестован, но в 1923 году освобожден без суда. Полагают, что в связи с протестами английского духовенства. Тихон в конце жизни формально признал советскую власть. И его за это осуждали. Но сегодня ясно, что он это сделал лишь во спасение церкви и верующих. 27 марта 1960 года, 40 лет назад, Никита Сергеевич Хрущев, находясь во Франции, выступил с речью. Была эта речь опубликована в «Известиях». Я благодарю историка Юрия Безелянского, напомнившего восхитительную хрущевскую цитату. «Нам нравится наша социалистическая система», — говорил Хрущев. «Не хочу обидеть вас, но мы можем не моргать глазами и не стыдиться. Пусть французы поедут и посмотрят, как живут рабы коммунизма», в кавычках. «Мы уже сейчас можем показать вам русскую Кузькину мать, а в ближайшие годы вы сможете увидеть еще яснее». Вот так. Этот человек 11 лет правил Советским Союзом. 28 марта 1925 года исполнилось бы 75 лет выдающемуся актеру театра и кино покойному Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому. Князь Мышкин, царь Федор Иванович, Порфирий Головлев, чеховские герои Иванов и дядя Ваня, принц Гамлет. Поразительный был диапазон Смоктуновского. Трагический и лирический актер, он блистательно играл и комедийные роли. Когда я в последний раз видел Смоктуновского на лондонской сцене в мхатовской постановке «Дяди Вани», мне показалось, что по удивительной внешней сдержанности и внутренней напряженности игры Иннокентий Смоктуновский был близок к несравненному Николаю Хмелеву, может быть, самому великому актеру, какого мне довелось видеть. 28 марта 1930 года, 70 лет назад, Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками пролетарских, в кавычках, критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти», – писал Булгаков, – «и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу». Ну, власть, как и следовало ожидать, гуманности не проявила. Автор «Мастера и Маргариты», театрального романа «Собачьего сердца», «Дней Турбиных», «Мольера», «Пушкина» и еще многих с упоением читаемых сегодня вещей, скончался в возрасте 49 лет. 29 марта 1920 года, 80 лет назад, открылся 9-й съезд РКПБ, как тогда называлась партия. Не только название, но очень многое было тогда не похоже на чудовищный спрут, созданный Сталиным после этого, и 60 лет губивший страну. Вот скажем, на 9-м съезде выступает член оппозиционной группы демократических централистов и в присутствии Ленина заявляет: «Товарищ Ленин говорит, что суть демократического централизма состоит в том, что съезд избирает Центральный комитет, а Центральный комитет затем руководит страной. Мы с этим несколько фантастическим взглядом согласиться не можем». Или выступает на съезде старый большевик Преображенский с предложением, ни больше ни меньше, ликвидировать местные партийные организации. Ведь в советах, рассуждает Преображенский, теперь прочное коммунистическое большинство. Зачем же еще дублирующий партийный аппарат? Он только мешает советам, где сидят такие же коммунисты. Логичное предложение Преображенского осуществил, да и то далеко не полностью, только Ельцин через 70 лет. 31 марта 1800 года, 200 лет назад, родился Осип Иванович Сенковский, зачинатель российского востоковедения, объехавший в молодости самые малоисследованные местности, вроде Нубии и Верхней Эфиопии. Он владел ошеломляющим числом языков, среди них турецким, арабским, китайским, маньчжурским, монгольским и тибетским, а уж о европейских языках, в том числе его родном польском, и говорить нечего. А главным языком для Сенковского оказался все же русский. В возрасте 32 лет Сенковский совершает крутой жизненный поворот, оставляет востоковедение и начинает издавать журнал «Библиотека для чтения», где сам выступает во множестве жанров, подписываясь псевдонимом «Барон Брамбиус». Долгое время журнал его был популярнейшим в России. Очень хотелось бы мне рассказать больше об этом необыкновенном и странном человеке, но время. Я посоветую, кто интересуется, открыть большой очерк Вениамина Каверина «Сенковский», в скобках «Барон Брамбиус. Жизнь и деятельность». Не пожалеете.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашей гостьей Софьей Игнатьевой-Богатыревой. Я вижу, перед вами лежат замечательные две бумажки, фотокопии писем, написанные вам Надеждой Мандельштам, датированные августом 1954 года. Еще одна. Здесь, в этих письмах, в общем, их можно, конечно, зачитать, но можно рассказать их содержание, вам доверяется безоговорочно сохранение архива, и вам даются полные права, ну, как бы, на распоряжение ими. Если я правильно понял.
Да, это действительно произошло 9 августа 1954 года, после смерти Сталина. Значит, Надежда Мандельштам передала архив в наш дом вот в 1946 году. И после смерти Сталина впервые возникло слово «публикация». Надо сказать, что эти листки, как она называет, Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях говорит, горстка рукописей. Это была не горстка, это была толстая папка. Они не лежали, эти листочки, без работы все эти годы. Надежда Мандельштам не имела права жить в Москве, как вдова врага народа. Но каждое лето она приезжала на короткое время и приезжала всегда в наш дом работать с архивом. Работа происходила таким образом. Обычно это было летом, поэтому наша семья проводила ее где-нибудь под Москвой, снимали какую-нибудь дачу. На столе раскладывались тексты Мандельштама. А я думаю, стоит сказать о том, что они существовали уже не в одном экземпляре. Тогда, конечно, не было слова «самиздат». Но первая самиздатская книжка, которую я увидела, это были воронежские стихи Мандельштама. Моя мама перепечатала то, что Надежда Мандельштам у нас оставила, и отец, все-таки он был издателем, он нашел какую-то необыкновенную, очень плотную, очень красивую голубую бумагу, которая была сложена в два раза, так что получались маленькие странички, и каждое стихотворение, как полагается, располагалось на отдельной страницы. Это был первый экземпляр, его так красиво переплели. Это был первый самиздатский сборник, который я видел в своей жизни. Но это он лежал действительно отдельно, а работали по второму, по третьему уже ненарядному экземпляру на самой обычной бумаге. Работа происходила таким образом. Ведь Надежда Мандельштам, вы это знаете по ее книгам, она помнила наизусть не только все стихи, но и прозу, написанную Осипом Мандельштамом. Помнила она это не потому, что она специально заучивала, а потому что она это столько раз переписывала, что запомнила наизусть. У них даже не было пишущей машинки. Пишущая машинка стоила слишком дорого. Поэтому все, что... Когда в Воронеже, во время воронежской ссылки, Мандельштам, который очень небрежно вообще относился к своим рукописям, еще говорил, люди сохранят. Тут, после первого ареста, он понял, что бумага очень хрупкая вещь, и что она погибает вместе с человеком. И тогда они стали собирать все его стихи, все его варианты, составили такой полный список, который назывался в семье «Ватиканским списком». И Надежда Мандельштам делала очень много копий рукописных с Ватиканского списка, раздавала, как она сама пишет, брали неохотно. Но действительно, а как можно было людей обвинять в том, что если они боялись это взять? И очень много списков погибло, большая часть погибла. Они погибали вместе с людьми, они погибали во время в Петербурге, в Ленинграде вместе с людьми, которые погибли во время блокады. Они погибали с теми, кто был арестован, и кто-то их сжигал. В конце концов, люди имели на это право спасать свою семью. И она выучила все это наизусть, а после последнего ареста Мандельштама, когда было ясно, что это уже последнее прощание, она каждый день повторяла все это наизусть, чтобы удержать в памяти. Так вот, когда она приезжала в наш дом летом, то она читала каждое стихотворение подряд, всю книгу наизусть, а мой отец следил по тексту, и если возникали какие-то разночтения, то они тут же решали, что это, ошибка памяти, или это новый вариант, или это черновик, который она вспомнила. Потому что когда она увидела впервые вот эту рукописную книжку, она смогла освободить свою память от необходимости это держать. В памяти у нее стали из подсознания всплывать другие варианты, другие черновики. Другое дело, что, ну, это я уже говорю не как мемуарист, а как литературовед, она, может быть, слишком смело иногда вмешивалась в выбор нужного варианта, считала, что Мандельштам завещал ей право распоряжаться стихами. Ну, это уже специальный текстологический разговор, которого сегодня не будем касаться. После смерти Сталина, когда она приехала к нам летом 1954 года, это был август, впервые заговорили о публикации. Надо сказать, что на эти чтения меня никто специально не приглашал, но и не прогоняли. Я со своих школьных лет всегда там старалась как-нибудь за спиной у Надежды Мандельштам устроиться, потому что я ее побаивалась. Участвовали в этих чтениях мой отец, его старший брат, известный лингвист Сергей Бернштейн, моя мама. И вот я, так сказать, на полулегальном положении, и как считала, что Надежда якобы меня не очень замечает. Оказалось, что она меня замечает. Она сказала, что нам с вами, Саня, обращаясь к моему отцу, до публикации не дожить. Тем более Сереже. Сергей Бернштейн, мой дядя, был старше моего отца на 9 лет. Потом она, так не глядя на меня, пальцем ткнула в меня через плечо и сказала: «Она доживет». Подумала и уточнила: «Может дожить». И тогда, значит, вместе со стулом повернулась ко мне и сообщила, что она меня с этого дня назначает вот хранительницей, наследницей.
Душеприказчицей.
Да. И, естественно, я была ужасно этим всем взволнована, потому что...
Но для 16- или 17-летней девушки...
Для 18 уже.
18.
Да.
Это такой романтический такой момент в жизни.
Невероятно.
Как бы вы росли в литературе, и вам доверяют один из величайших литературных памятников, в ваши руки придают, в голове, наверное, какие-то хоры звучали.
Да-да, звучали вообще какие-то красивые голоса, которые произносили о том, уже, как я понимаю, что, по-видимому, тот голос, который у меня звучал в это время в душе, он уже как-то после моей смерти, вероятно, звучал, потому что говорили, что она сберегла с опасностью для жизни. Это ужасно было прекрасно думать, что это, значит, к тебе могут относиться такие слова. Но я недолго радовалась, потому что Надежда Яковлевна, которая, вероятно, по моей глупой физиономии увидела, что я в полном восторге, решила этот восторг слегка пригасить и сказала мне строго: имейте в виду, это не только стихи, это еще деньги. Ну вот этим можно было просто убить вот такую романтическую девчонку, и я действительно была совершенно убита. Вот сейчас уже, когда я старше, чем она была тогда, я понимаю, что
она была права, в принципе.
Она была права, потому что она должна была позаботиться не только о стихах, но, как она потом, ну, это не я придумала, это я, так сказать, прочитав после ее смерти то, что она писала, то, что собрано в ее так называемой третьей книге, она пишет о том, что надо было сделать все, чтобы, если эти стихи когда-нибудь будут изданы, за эту книгу будут покупать люди, чтобы государство не смело получить ни одной копейки. То есть ей надо было куда-то это пристроить, ну, пускай вот к этой романтической девочке. Но тогда мне это казалось очень обидным.
Но тогда и концепции денег не было. Ну, что такое были деньги? Какие-то денежные знаки, на которых там батон можно купить.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Когда много денег, было очень хорошо, это было очень четко. После войны, голубчик.
Да ничего же в магазинах не было.
Все было. Были коммерческие магазины. Вы слишком молоды.
Вы знаете, мы с вами денег не было. Говорили о космополитизме. Вот мы знаем политическую сторону космополитизма. Вот людей так, значит, фильмовали, унижали. А ведь была еще экономическая. Это все писатели. У писателей тогда была очень четкая система. Значит, когда замысел книги был одобрен, то получали аванс. Этот аванс давал возможность продержаться до того, как рукопись была закончена, более-менее продержаться. Тогда платили, я до сих пор помню, это было 60%. Да. А потом, когда выходила книга, то и так же жила наша семья, и мой отец достаточно зарабатывал. Но в тот день, как его объявили в газетах антипатриотом, все издательства расторгли с ним договоры, даже на сданные книги, и все потребовали вернуть эти авансы и эти 60%. Да. Естественно, это невозможно было, потому что просто семья жила на это. И тогда к нам издательства все подали в суд, и к нам пришла милая женщина, очень растерянная, под названием судебный исполнитель, описывать нашу мебель. Но поскольку это было после войны, во время войны наш дом был разрушен бомбой, и там вообще просто ничего не было, она как-то остановилась, это я очень хорошо помню, и испуганно сказала: «Ну что же я здесь возьму?» И тогда моя честная мама подняла пишущую машинку, сказала: «Вот есть пишущая машинка». Эта женщина перепугалась и сказала: «Нет-нет-нет, это орудие производства, положите на место». То есть нормальные люди понимали, что происходит. Так что нет, деньги что-то значили.
Деньги значили очень много.
Только ужасно было соединение идеи стихов с денег в одной фразе, но Надежда Яковлевна... Так, это она должна была это сделать. И она еще сказала замечательную вещь. Значит, она только что сказала, что она не доживет, мой отец не доживет, никто не доживет. И тут же она говорит, так потирая руки: какие они скорчат рожи, когда я введу девчонку в комиссию по литературному наследству. То есть, значит, во-первых, она еще будет жива, когда будет комиссия, а во-вторых, я еще буду девчонкой. Вот.
А как складывалось потом? Действительно, когда начали публиковать стихи?
А потом, когда начали публиковать, то Надежда Яковлевна абсолютно...
Дожила.
Да. Она довольно небрежно моего отца все это забрала. И, ну, потом она писала о том, что она его очень благодарила. И, ну, так, в общем, дружба сохранялась, но об этих самых завещаниях все это уже никакого разговора не было. Но мы с ней были в дружеских отношениях. И...
Ну да, таких вещей помнить как бы никто особенно не хочет.
Я очень рада, что это было в моей жизни. Это было действительно опасно.
Мне интересно... То, что писатели, когда они как бы общаются друг с другом, и особенно, когда их кто-то слушает, они знают, в принципе, что все ими сказанное так или иначе становится мемуарным материалом, что кто-то когда-то их процитирует. Чувствовали ли вы в этих окружающих вас, в общем, великих литературных фигурах некоторое ощущение собственной значимости?
Нет.
Или они просто жили, как жили?
Тех людей, вот, которых я знала, нет. Они... Я счастлива, что я слышала какие-то литературные разговоры и значительно что-то запоминала, что-то записывала, но нет. Они не цитировали себя, они просто говорили.
Ну, интересно говорили.
Но ведь вы посмотрите, что сделала Лидия Корнеевна Чуковская. Она на протяжении десятилетий, возвращаясь от Анны Ахматовой, каждый вечер хватала бумагу и записывала все, что она услышала. Вы же только что прочитали книжку. Я был под невероятным впечатлением от того, что...
Это одна из самых замечательных работ в 20 веке.
Да, безусловно. От того, что она... Настолько у нее была великая внутренняя дисциплина и сознание величия поэтессы, что она приходила каждый день, записывала, причем иногда были повторения, иногда были разные какие-то мнения. Ахматова была великая поэтесса, она была женщина, и она говорила вещи, свойственные женщинам разного возраста, потому что возраст был очень разный.
Так же, как мужчины иногда говорят вещи, свойственные
Совершенно согласен с вами, Сева. И поэтому вот это вот невероятно. Понимаете, а то ведь, то, что сказал Сева в начале, ведь это же тоже верно, что несть пророка в своем отечестве, что в свое время к людям, когда его видят во плоти, его не считают гением.
Это бывает по-разному.
При Пушкине, а?
Это бывает очень по-разному.
При Пушкине,
то, что Ахматова, да, никто не сомневался, и не только в моем поколении, но и в старшем. И помните, что Корней Чуковский, когда привел свою маленькую дочку к Анне Андреевне, и она подарила, Анна Андреевна подарила ей книгу с надписью «Дорогой Лидочке Чуковской» на память об Анне Ахматовой. И в тот день, я просто воспользуюсь случаем вспомнить это, и в тот день, когда я кончила среднюю школу, Лидия Корнеева подарила мне эту книгу с надписью «Дорогой Зай», это было мое домашнее имя, на память о Лидии Чуковской.
То есть там две надписи?
Там две надписи. Ой-ой-ой. Это. И тогда Корней Иванович сказал Лидии Корнеевне, то есть тогда еще Лидочке, надеюсь, ты записываешь все разговоры.
Да. Но тому есть прецеденты. У Джонсона был Боссел, у Гёте был Эккерман. Да. Рядом с великими людьми были люди, которые это делали изо дня в день.
Это абсолютно правильно.
Это благородная литературная традиция.
И то, что это сделала Лидия Корнеевна, несколько в другой век, чем Босвелл и Эккерман.
Разумеется.
Все-таки ни Босвеллу, ни Эккерману
не грозило. Известно, что...
Да. А это, конечно, великий, величайший подвиг. Совершенно величайший подвиг. А насчет того, возвращаясь к Севиной правильной мысли о том, что современники не всегда сразу признают...
Ну вот я не согласна.
При Пушкине... Нет, я тоже ведь выразил несогласие, но это относится к очень многим. При Пушкине писали, и Пушкин нам наскучил, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел.
И при этом понимали все.
Не-не-не-не-не-не.
Позволяли себе...
Вы знаете, за литературой, насколько я вот понял из вашего рассказа, стоят высочайшие какие-то моральные, какие-то душевные критерии. То есть это люди были, которые жили наперекор времени.
В России, в русской литературе.
В русской литературе. Время было подлое, вообще друг друга там посылали на верную гибель многие люди. И вот в это время небольшая группа людей несли какой-то почти рыцарский идеал верности там чему-то, такому бестелесному, чему-то эфирному. И вы сейчас, естественно, следя за судьбами отечественной литературы, как вы видите вот этот климат вот этой какой-то духовной принципиальности сохраняется у нас там в литературе вообще? Кто там чего пишет?
Литература состоит из многих течений и направлений. Остается то, что, как вы сейчас сказали, служит высоким идеалам. Сейчас немножко уже неловко говорить эти слова, но на самом-то деле это все существует, и идеалы существуют, и высота существует, и честность, и порядок. Это все реальные вещи, реальные понятия. В то время, когда вот люди, о которых вы сейчас так хорошо сказали, несли свое бремя служения русской культуре, они не были самыми заметными людьми своего времени. Они были малоизвестны. Знамениты были те, кого сейчас уже никто не помнит. И мы их честно проходили и в школе, и потом в университете на филологическом факультете. Поэтому я думаю, что то, что происходит сейчас, нам с вами не оценить. Наверное, надо подождать.
Где-то в подполье что-то куется.
Софья Игнатьевна, я хочу, извините, смотрю на часы, осталось очень мало времени. Я хочу, чтобы вы сказали несколько слов о трагической гибели вашего супруга Константина Богатырева. Сейчас очень мало уже помнят об этом. Что с ним случилось, как случилось, кого вы подозреваете?
Ну, Константин Богатырев был свободным человеком в несвободное время. Константин Богатырев был человеком действительно не похожим ни на кого, а во всем, что он делал. И этого ему время простить не могло. Это общество не могло ему простить. Когда ему было 25 лет, он был арестован. Арестован по доносу платного сексота. Надо сказать, что Константин Петрович отличался необыкновенным доброжелательством. Он был очень... Он так хорошо относился к людям, что он не мог заподозрить, что его товарищ по университету может быть сексотом. И тот написал донос, и ему было 25 лет, когда он услышал смертный приговор, который был потом заменен на 25 лет каторги. Через 5 лет он вернулся, и в лагере с лопатой в руках он стал переводить немецких поэтов.
Через 5 лет?
Нет, тогда еще в лагере.
Не, я говорю, через 5 лет, он всего 5 лет сидел,
да? 5 лет, да.
Но там... Время изменилось.
Как после смерти Сталина. Со мной я 5,5.
Но да. Его он вернулся сравнительно поздно. В 53-м году умер Сталин, а Константин Петрович вернулся только в 56-м.
Да, очень многие так, да.
И мы тогда вот с ним и познакомились, тогда я его встретила, и тогда он уже был ни на кого не похож. В лагере он начал переводить те стихи с немецкого, которые он знал наизусть. И потом это стало его профессией. Как вы знаете, он перевел Рильке на русский язык. Его переводы вышли через несколько месяцев после его гибели. Ну, кто его убил? Убийцы всегда безымянны, поэтому мы их не знаем. Кем это было инспирировано, я думаю, это всем известно. Я опубликовала в «Вопросах литературы» такое письмо Андропова, который там еще не был тогда еще главой государства, был главой известного ведомства, где были описаны похороны Константина Петровича. Ну, раз на таком уровне описывают похороны, и кто присутствует, что сказал, то кто убил, по-моему, не вызывает сомнений.
Да.
Я хочу просто сейчас подытожить все сказанное за прошедший час, о том, что вы продолжаете работать над архивами, которые сохранились, переданы были от одного поколения другому, и слова Надежды Мандельштам, в общем, оказались пророческими. Та, в кавычках, девчонка действительно дожила и продолжает вести свою работу. Просто времена меняются, но время, обновляясь, вскрывает как бы новый слой всегда истории. И история все время пополняет себя, и то, что вы делаете, чрезвычайно интересно для людей, знавших то время, и для людей, которые его не знают и будут его читать. Поэтому мы вам на прощание просто хотим пожелать многие успехи
на
вашем поприще. А вам, дорогие друзья, кто нас сидит, слушает в сети 54 человека, хотим пожелать всего наилучшего и простимся с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.